Кира Измайлова. Серый и соседка. Он тогда еще ходил с палкой. Выбрался вот в поликлинику с очередным направлением, а там этот чертов подземный переход. «Вам помочь?» — негромко спросила какая-то девушка, приостановившись на спуске. «Спасибо, не нужно», — ответил он и добавил зачем-то. «Я просто отдыхаю». Она пожала плечами и упорхнула, а через пару минут он услышал все то же «Вам не помочь?» и увидел, как эта фея затаскивает вверх по лестнице набитую картошкой из сумку тележку какой-то пенсионерки уже с противоположной стороны перехода. Еще недавно он занес бы эту сумку наверх одной рукой, не особенно напрягаясь, а девушка тащила ее с явным трудом, хотя и шутила о чем-то, судя по улыбке и выражению лица. Старушка поспешала следом и старалась придерживать свой багаж снизу, но что с нее проку? А ему теперь какие сумки? Себя бы до врача дотащить. В следующий раз они столкнулись в магазине. Он как раз решал обойтись без сыра или позвать на помощь кого-то из персонала, потому что одновременно опираться на палку, держать корзину и доставать до нужной полки он не мог. О том, чтобы поставить чертову корзину на пол, добыть кусок сыра с самой верхотуры, а потом поднять ее снова, не могло быть и речи. Ему до сих пор было мучительно больно нагибаться, а тем более поднимать что-то тяжелее килограмма. В смысле, нести он мог и больше, а вот поднять с пола нет. Но а тележки в этом магазинчике не были предусмотрены, слишком маленький. В проходах с корзинкой-то не развернешься. «Этот?» — спросили над ухом, и он дернулся. Девушка показывала ему упаковку сыра, и он невольно кивнул. «Что вам еще нужно?» Ему еще нужна была минералка, бутылки три, а таблеток мучила страшная жажда. Донести столько в рюкзаке он был в состоянии, хотя при нужде обошелся бы и водопроводной водой. Но и мелочь всякая, вроде макарон и пельменей, пригодилась бы, чтобы не морочиться с готовкой, но тогда он сказал. «Ничего». «Зачем вы врете?» – спросила девушка, отобрав у него корзину. «Кусок сыра, пакет молока и батон? Холостяцкий ужин?» «Вам-то какое дело?» «Никакое. Говорите, что еще брать. Я же вижу, вам трудно по полкам шарить. Только вы, мужики, все такие, умирать будете, но не сознаетесь». «Вам это зачем?» — сквозь зубы спросил он. «Зарабатываю плюсик в карму», — фыркнула она. «Чай, кофе есть? Сахар, соль, мука не нужны? Хотя на кой черт вам мука, не пироги же вы будете печь?»
«Я умею пироги печь, между прочим», — зачем-то сказал Алексей. «Осетинские. Говорят, выходит почти как там».
«Ничего себе таланты!» — улыбнулась девушка. «Но не в этот раз. Мясо, колбаса нужны? Овощи?» Он помотал головой. «Тогда идите на кассу, очередь займите, а я себе тут прихвачу кое-что». Алексей ненавидел взгляды кассирш, особенно если это были женщины в летах. Те, что из ближнего зарубежья, покупатели не рассматривали, а если и взглядывали на него с жалостью, то очень коротко, тут же опуская глаза. А вот местные подмечали все, явно, чтобы поделиться потом со знакомыми, и почему-то это ранило больнее, чем осколки, перебившие ему ноги и зацепившие позвоночник. Как нарочно, сегодня работала только одна касса с вездесущей Елизаветой Дмитриевной, старшим кассиром. Она пробивала товар медленно, со вкусом, успевая обменяться репликами со всеми покупателями. Это были жильцы одного дома, все прекрасно знали друг друга, поэтому им имелось чем поделиться. Или, например, можно еще было обсудить новость о строительстве подземной стоянки, хотя машин ни у кого не имелось. Ходить Алексей уже мог и неплохо, но стоять подолгу ему было больно, поэтому неторопливая беседа кассирши с покупателями казалась изощренной пыткой. Тут даже прислониться было не к чему, чтобы облегчить нагрузку на поврежденный хребет. Палка не спасала. «Вот она я», — появилась откуда-то девушка с его корзинкой. «Что с вами? Вы совсем белый?» «Да ничего», — ответил Алексей, осторожно меняя позу. «Все в порядке». Наверное, она заметила его болезненную гримасу, потому что поставила корзину на пол и сама поднырнула ему под свободную руку.
«Ну-ка, держитесь», — сказала она. «Не бойтесь, обопритесь, я крепкая».
«Ну вот, получше?»
Он кивнул, чуть разгруженная спина, казалось, отозвалась вздохом облегчения.
«Девушка, вы вот корзину на пол ставите, а люди в нее потом детское питание положат», — раздался сзади въедливый голос.
«Так пусть тут полы почаще моют», — невозмутимо ответила та, — «и корзины тоже. А еще можно было бы вторую кассу открыть. Очередь уже аж до хлебного отдела. И что мне, на весу все это держать?»
«Ну, конечно, с мужиком-то обжиматься лучше. Он-то поддержать не может».
«Не может», — неожиданно злым голосом ответила девушка, и ему показалось, будто под рукой щетинится жесткий звериный загривок. «И если вы, уважаемая, плохо видите, то я поясню. Он держится за меня, чтобы не упасть, и не потому, что пьяный, а потому, что ему стоять тяжело. А кассир треп и треплет вместо того, чтобы работать. Администратор, администратора позовите немедленно».
«Не надо», — попытался остановить ее Алексей, но куда там.
«Если сядете, потом сможете встать?» — спросила она, и он кивнул.
«Отлично».
Горка перевернутых проволочных корзин вполне годилась в качестве скамейки, а на вопли кассирши насчет «не положено» девушке явно было наплевать.
«Уж извините, но если я начала разборку, то уже не остановлюсь», — сказала она Алексею, выходя один на один с администратором, щуплым юношей лет 25.
Тот жалобно взвизгивал, разводя руками, а девушка ниже его на полголовы и куда мельче наступала грозно рыча. Судя по доносившимся репликам, закон о правах потребителей она знала на зубок, поэтому администратор скоро отступил, поджав хвост и униженно поскуливая. А девушка спрятала клыки, пригладила взъерошенную шерсть на загривке, встряхнулась и вернулась к кассе. К слову, моментально заработали две простаивающие, и очередь рассосалась.
«Пойдемте», — произнесли над духом, и Алексей вздрогнул. «Вам далеко?»
«Нет, я в этом доме».
«Погодите, а деньги?»
«Потом отдадите».
Девушка протянула ему руку. «Поднимайтесь. Им надо время от времени давать пинка, а то совсем охамели.